Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. И программа «Поток». Значит, мы с вами в течение часа будем обсуждать очередную порцию новостей, которую я для вас подобрала. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва». Бот смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Трехбальные пробки в Москве. Движение в городе нормальное. Внутренняя сторона МКАДа между Волоколамкой и Ленинградкой простаивает. Там будьте внимательны. В основном МКАД едет хорошо. На третьем транспортном кольце затруднения в районе, соответственно, Звенигородского шоссе, Беговая улица. И пробка эта тянется по внутренней стороне трешки примерно до Новослободской улицы. Здесь тоже будьте внимательны. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля. Там какие-то дорожные работы, поэтому небольшая пробка есть. Садовое кольцо едет нормально. Небольшие затруднения в районе Нового Арбата, в районе Таганского узла. Ну и что касается магистрали, здесь как-то к Садовому довольно туго подъезжает, тугое движение в районе Новослободской улицы, в районе, соответственно, еще проспекта Мира, перед метро Сухаревская. В основном все хорошо.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления Сергея Лаврова. Он говорит, что Россия видит желание США вникнуть в суть украинского конфликта. Эксперты увидели шанс для России занять место США на рынке угля в Китайской Народной Республике. Далее обсудим, как Александр Лукашенко заявил о возможности автопрома России и Белоруссии достичь уровня Мерседеса. И Михаил Дегтярев высказался за возвращение продажи пива на стадионы. В «Умных парнях» у нас сегодня президент Центра ближневосточных исследований Мурат Садыкзаде.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Россия видит желание США вникнуть в суть украинского конфликта. Такое заявление глава российского МИДа Сергей Лавров сделал на пресс-конференции в Казахстане. Мы видим, что в отличие от Европы, я сюда включаю Британию, говорит Лавров, который полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, у США есть желание вникнуть в суть проблемы, подчеркнул министр после заседания Совета глав МИДов СНГ. Лавров добавил, что обсудил со своими коллегами по содружеству ситуацию вокруг Украины, а также посвятил их в некоторые детали контактов с американцами на разных уровнях. В Алма-Ате началось заседание глав МИДов Содружества независимых государств в узком составе. После него была запланирована отдельная встреча министров иностранных дел в формате «Россия-Центральная Азия». Олег Царев сейчас должен быть с нами на связи, депутат Верховной Рады Украины 4, 5, 6 и 7 созывов, потому что здесь интересно, конечно, разобраться, а видно ли из Москвы в заявлениях как раз Соединенных Штатов Америки и в каких конкретно заявлениях стремление к диалогу или это какой-то тактический ход? И самое главное, интересно, а что было тогда предыдущие 3 года? То есть предыдущая администрация сути конфликта не понимала, предыдущая администрация понимала все превратно, российские тезисы не принимала во внимание и действовала так, как было удобно. Вот здесь тоже большой вопрос. Что это значит? 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. По поводу контактов с Соединенными Штатами, да, Олег Царев сейчас с нами на связи. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Анатольевич, каковы признаки того, что США именно вникают в конфликт? И правильно ли я понимаю, что предыдущая администрация, она не то что не вникала, она просто по-другому его видела?
Да, безусловно. Ну, надо сказать, что Дональд Трамп еще во время избирательной кампании обозначил свою позицию на то, чтобы закончить войну. И вообще все войны, которые шли в тот момент.
Так.
И, в общем-то, надо сказать, что пока еще каких-то особых ощутимых изменений нет, но риторика кардинально поменялась.
Ага. Но с чем это связано?
Мы видим, что да. представитель Витков прилетает уже второй раз в Россию, проходят встречи, проходят обсуждения. Соединенные Штаты выдвигают инициативы, мы выдвигаем встречные, идет диалог, вопрос непростой.
Но насколько, по вашему мнению, США действительно понимают глубинные причины этого конфликта, включая исторический и геополитический контекст?
Для Трампа, безусловно, самое то, что он хочет, это получить перемирие. Прекратили стрелять, все, до свидания, он молодец, миротворец, получил медаль. Ну, медаль, премию мира или что он хочет получить. И поэтому и идет поверхностный подход. Очень правильно задали вопрос. А наш президент считает, что надо устранить причины этого конфликта для того, чтобы он потом не продолжался. И по этой причине пока еще договориться не получается. Но то, что стороны общаются и слышат друг друга, это уже хорошо.
Но просто интересно, что если США действительно пытаются глубже разобраться в позиции России, как это может повлиять на ход, например, самого конфликта? Вы говорите, что у Трампа довольно поверхностный подход, ему нужно главное, чтобы пушки перестали стрелять. Но для нас, насколько я понимаю, это вообще даже не половина дела.
Да, это не половина дела. Цели спецоперации должны быть выполнены. Надо сказать, что в этом смысле наш президент жестко стоит на условиях, которые выдвигают Соединенным Штатам. Просто перемирие нас не устраивает.
Возможен ли сценарий, при котором Вашингтон начнет оказывать давление на Киев для переговоров?
Ну, в общем-то, мы уже видим, что было оказано давление, потому что изначально Киев был категорически против сначала просто переговоров, потом был против мирных инициатив. Тем не менее, Соединенные Штаты достаточно плодотворно работают с Киевом.
Как вы считаете, у текущей администрации США, у нынешней, есть ли политическая воля для реального диалога с Россией, чтобы речь шла не о формальном перемирии, а о закреплении договоренностей, о безопасности, в общем, о всем том, что требуется Москве?
А знаете, здесь не так важно, чего они хотят. Самое важное, чего хотим мы. И важно, что у Соединенных Штатов не так много рычагов, чтобы надавить на Россию. Особенно в свете новой тарифной войны, которая начинает Соединенные Штаты. Поэтому Соединенные Штаты либо будут прислушиваться к России, либо Россия получит все равно все, что она захочет, но военным путем. Путь без гибели людей, без разрушения городов, без прекращения войны, конечно, предпочтительный. Но в любом случае цели спецоперации должны быть выполнены.
Может ли изменение американского подхода привести к сдвигам в позиции других западных стран, как вы думаете?
Да, безусловно. И здесь очень важно, что у Соединенных Штатов есть союзники в Европейском Союзе. И инициативы по кардинальному увеличению финансирования Украины взамен выпадающего возможного финансирования Соединенных Штатов может быть заблокировано рядом европейских стран, союзниками Трампа. Это очень важно.
Понятно. Спасибо большое, Олег Анатольевич. Вас благодарю. Олег Царев был с нами, депутат Верховной Рады Украины 4, 5, 6, 7 созывов. 7373948 – это телефон прямого эфира. По поводу еще контактов, которые между вас, Москвой и Вашингтоном, происходит. В частности, глава РФП Кирилл Дмитриев провел в Петербурге встречу со спецпосланником США Уиткофом. Так, об этом сообщает РИА Новости. Уитков прилетел в Российскую Федерацию как раз сегодня, и в Петербурге, как пишут СМИ, состоялась встреча. Будут ли какие-то пресс-подходы или какие-то публикации по итогам этой встречи, пока непонятно. Так, еще здесь по поводу Трампа и Украины пока никакой информации не было. Есть только трактовка того, что, например, Уитков своими визитами готовит Россию и Украину к переговорам. Есть такая точка зрения, что Уитков пытается практиковать тот опыт, который использовал Киссинджер в челночной дипломатии. То он ездит на Украину, то к нам, то возвращается к Трампу. Исходя из того, что между Россией и Украиной существует высокий уровень конфронтации, таким опосредованными шагами сближает позицию двух сторон. Это высказывание одного из политологов в комментарии РИА Новости. Но здесь, конечно, интересно, сработает ли эта челночная дипломатия. Как думаете вы? Причинами украинского конфликта российское руководство считает неконституционный переворот, произошедший на Украине в 2014 году. Но как теперь их устранить? Это было в прошлом. Что сейчас предлагается делать? Провести выборы на Украине, говорит Сергей. Ну, как сделать? Понимаете, на выборах... Российская сторона тоже наставит, потому что... А с кем подписывать сейчас какие-то бумаги с учетом того, что легитимность Зеленского под большим вопросом? Скажите. То есть ждать действительно признания от европейцев, ой, мы ошиблись или специально все это сделали, чтобы потом развязать с вами войну? Ну, вряд ли такие заявления будут сделаны. Вряд ли каяться кто-то будет с той стороны. Но речь действительно идет о чем? Вот была администрация Байдена, до этого была там администрация Обамы, например. Была, кстати, даже администрация Трампа первого. И мы видели целенаправленную милитаризацию Украины, помощь с инструкторами, игнорирование требований России по поводу непродвижения НАТО на восток. Мы видели еще вот эти вот постоянные газовые саботажи со стороны Украины. То есть нагнетание обстановки шло очень давно, даже до 2014 года. И в любой момент можно было ситуацию, естественно, купировать. Но про Минские соглашения не будем напоминать, это все уже 100 раз оговорено было. Теперь ситуация вот такого порядка. Трампу хочется действительно, может быть, формально прекратить, чтобы прекратились боевые действия, а там разбирайтесь как хотите. Но для России-то это не совсем тот выход. Во-первых, да, пушки прекращают, например, стрелять. Кто... подписывает с той стороны, кто подписывает какие-то гарантии, может быть, какой-то документ, который показывает расстановку сил на данный момент. Заморозка какая-то конфликта. А нужна она, например, Российской Федерации, чтобы что? Украину снова напитали оружием, Украина снова начинала кошмарить приграничные районы. Для чего это делать? Приведу аллюзию. С кем подписывают какие-то бумаги и договоры авторитет, который контролирует территорию или достаточно слова? Сильная страна просто договаривается и наказывает за невыполнение договоренности, Дмитрий Катков. Дмитрий, но мы все-таки не в системе, понимаете, того, как люди торговую территорию делят в 90-е годы. Нет. Договоренности в любом случае нужны будут. И мир на Украине... И самое главное, что из себя представляет Украина, это очень важное звено в цепочке, которое относится к вопросам безопасности в Европе, на чем настаивает Российская Федерация. Но та страна пытается России продать, по сути, идею, что главное, чтобы пушки не стреляли. Мы говорим, ну вот мы не наносим по энергетической инфраструктуре удары. Даже вот эта черноморская инициатива там, с третьей попытки, пытались ее запустить 2 недели назад. Мы говорим, ну, снимите блокирующие санкции из СДН-листа, Россельхозбанк уберите, SWIFT разблокируйте, доступ российских удобрений на рынок дайте и так далее и тому подобное. А по энергетической инфраструктуре пусть украинские дроны не бьют и на территории России не летают. Что-то из этого сделано? Поэтому возникает вопрос, что именно подразумевается... Действительно, под тем, что у Соединенных Штатов Америки есть желание вникнуть в суть украинского конфликта. Если они действительно увидят это, то, как это видим мы, следующий этап какой? Будут ли Соединенные Штаты давить на Украину или не будут?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Эксперты увидели шанс, кстати, для России занять место США на рынке угля в Китае. Связано это с тем, что введены пошлины 84% на американский импорт. Но потенциальные экспортные возможности будут зависеть от целого ряда факторов. На фоне как раз разговора появились на фоне вот этой торговой войны, которая развязалась между Китаем и Соединенными Штатами, и пишут, что у российских поставщиков коксующегося угля появляется шанс укрепить позиции на китайском рынке. Александр Лобусев с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а можно ли предполагать, что действительно энергорынок для Российской Федерации внешне каким-то образом изменится на фоне вот пошлинной американо-китайской войны?
Рынок, наверное, изменится, конечно. В какую сторону предполагать сложно пока, потому что это флуктуации совершенно они с неочевидными последствиями совершенно не для одной из стран, с которых задействованы вот в этой некой войне пошлин. Вот, поэтому, что касается наших нефти и газа, то вряд ли какие-то изменения нас сильно затронут, поскольку практически у нас уже есть ориентация на восток. Очевидно, совершенно для нас не интересен Запад. Да, мы, конечно, в Европу поставляем, турецкий поток и так далее, но это не самое важное для нас направление. Что касается угля, то здесь как бы понятно, что Китай является сейчас основным потребителем коксующихся углей, и они закупают более около там, по-моему, 540-550 миллионов тонн ежегодно. Американский экспорт, доля американцев относительно невелика была, то есть вот из этих 540 американцы поставляли чуть более 10, там 10-11. Угу. Поэтому, да, наверное, американцы уйдут и будут поставки производить свои в Индию. Ну, для нас некая ниша откроется, но у нас очень много своих, очень много сложностей с экспортом угля собственных.
Вы имеете в виду, но есть статистика за 2024 год, что Китай импортировал 30 миллионов тонн из России. Это на 7,7% больше. Если на США приходится почти 11 миллионов тонн, ну, теоретически, способна ли российская инфраструктура действительно сделать так, чтобы вот еще плюс 11 миллионов тонн обеспечить? Нет? И нужно ли это китайцам, самое главное?
Ключевое слово здесь — инфраструктура наша. Uh-huh. Сейчас у нас большие надежды. Ну, понятно, что БАМ и наш, так сказать, Транссиб не справляются, просто не справляются с такими нагрузками. Сейчас вот на базе Ильгинского месторождения угля, коксующегося угля, у нас строится дорога, она сдана, должна быть в следующем году, где-то к середине года. Это выход на Охотское море. И там строится терминал, уже готовый порт. Uh-huh, uh-huh. И тогда экспортные возможности наши значительно возрастут. Это вот на базе Ильгинского месторождения. Ну, а сейчас говорить о сегодняшнем резком каком-то росте экспорта мы просто не можем технически. Технологически можем, технически нет.
То есть речь идет о неготовности промышленности или отсутствии инфраструктурных проектов?
Промышленность готова. Промышленность готова продавать и добывать, и продавать, и отгружать. У нас транспортный узел, вот этот логистический наш, это прям вот узкое окно в этом плане. Поэтому сейчас вот это вот Ильгауголь, они строят вот эту железную дорогу длиной около 600 километров на Охотское море. И тогда эта проблема будет решена. Что же касается вообще, в принципе, угольного рынка, то это, пожалуй, наиболее нестабильный рынок вот вообще во всем топливно-энергетическом комплексе. Это связано, ну, со многими причинами, и в частности с потребностями самого коксующегося угля. Ведь он узко направлен на сталелитейную промышленность. Uh-huh. И трудно сказать, вот в этой санкционной всей этой борьбе, вернее, не санкционной, а таможенной, условно говоря, тарифной борьбе, что будет, насколько Китай будет развивать свою сталелитейную промышленность. Это вопрос номер один. Поэтому надо сейчас ориентироваться как на китайский рынок, который очень нестабилен. Надо сказать, что они то пошлины вводили на нас. У них, кстати, основные поставщики там Монголия и Австралия, Китай, угу, и Индонезия. Да, вот три, да, государства. Поэтому они без нас обходятся достаточно спокойно. И выворачивают нам руки в некоторых случаях, скажем, прямо.
Но, с другой стороны, Александр Вячеславович, мы же понимаем, что китайцы очень любят диверсифицировать все равно свои поставки и искать как можно больше источников. И здесь возникает другой момент. Вот, просто интересно, да, есть пошлинная война, и для государства, например, для нашего даже, открывается небольшое окошко возможностей направить еще больше потоков. Но вы сейчас сказали про Транссиб и БАМ. Там есть сложности для увеличения поставок угля на восток. А какие российские, например, порты на Дальнем Востоке? Могут ли они компенсировать, например, эту нехватку?
Да в этом все и дело, что у нас дело не в портах. Порты могут отгружать. Ага. Дело в доставке в эти порты от месторождений угля в доставке. То есть без железной дороги мы никуда все равно. Да, частично идет кораблями, безусловно, там у нас и через Лугу идут поставки, через Мурманск идут поставки. Хабаровск, Владивосток отгружаются. Но вы представьте, какая логистика. Морской путь от Австралии – это в два-три раза конечно, короче, чем от нас получается. Вот если брать Мурманск, допустим, и так далее. Поэтому здесь дело не в возможностях портов, а в возможностях транспортировки внутри России. Вот в чем дело.
Но периодически эти темы тоже возникают, потому что по тем или по другим каким-то сферам, и все вопросы как раз к развитию железнодорожной инфраструктуры. А здесь, ну, как бы, получается, это системно. То есть, видите, там приводили в пример отсутствие каких-то вагонов, приводили в пример, вот сейчас, например, мы с вами угольные дела обсуждаем. То есть я правильно понимаю, что для железных дорог наступает время как бы системного решения кризиса?
Безусловно. То есть, ну, нельзя сказать, что у наших железных дорог в РЖД кризис какой-то есть. Кризиса нет. Здесь решение проблемы. Просто нужны срочные решения проблем. Деньги есть на это. У нас есть заинтересованные и компании в развитии РЖД. То есть не только само РЖД и государство, но и вот те же там Ильгауголь, они строят свою дорогу и так далее. Поэтому нет, выхода есть. Другое дело, что очень нестабилен этот рынок. Можно построить железные дороги, можно расширить портовые мощности и так далее, отгрузочные. Но вдруг китайцы возьмут и откажутся вообще. Вот возьмут и снизят выплавку стали у себя, поскольку нет у них экспорта. Никто не берет, а у них основной потребитель стали был американцы, надо сказать. И Америка, промышленность связана с США. Поэтому здесь трудно говорить вообще о потреблении. Да, Индия собирается увеличить производство стали, ну, своей сталелитейной мощности раза в три, по некоторым оценкам. Вот Индия, да, для нас интересна, но опять же там огромная конкуренция. Там те же австралийцы, те же индонезии и те же американцы сюда придут. Поэтому здесь мы должны готовы, да, мы правильно делаем, что строим вот это все, но здесь, возможно, даже будет не Китай у нас основным потребителем, а Индия.
Индия, вот, может быть. Здесь. Но хорошо, а если Индия, здесь тоже речь идет о как раз о проблемах доставки угля к портам или еще о строительстве судов?
Здесь доставка может быть, ну, естественно, суда нам нужны, но здесь некие, поскольку санкционная вот эта вот вся политика с танкерами и так далее, то вполне может высунуться большое количество сухогрузов. Вот я еще раз говорю, сейчас турбулентность настолько велика, что какие-то прогнозы делать по тому, будут ли заняты свободные сухогрузы, или наоборот, этот рынок будет не до, так сказать, обеспечен кораблями. Трудно говорить, на самом деле. Очень
понятно.
Трудно.
Понятно. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Я вас благодарю. Александр Лобусев был с нами. Проект Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Основные вопросы к тому, насколько будет стабилен этот рынок, насколько будет стабильно развиваться сталелитейная промышленность Китайской Народной Республики. И здесь эксперты скорее видят перспективы для России в том, что формально вот есть вот эта пошлинная война, и поэтому 10 миллионов тонн теоретически могут высвободиться для рынка. Ниша в 11 миллионов тонн, которые сейчас занимают Соединенные Штаты Америки. Но вопрос, конечно, сразу же инфраструктуры. Получается, что сложности в следующем. Очень быстро меняется экономическая конъюнктура, а инфраструктурные проекты за всеми этими изменениями не успевают, потому что строительство железной дороги, строительство трубы, это все с нашей стороны немножечко в ином скоростном режиме происходит, нежели как сейчас меняются рынки в связи вот с этой топливной войной. Цены на коксующийся уголь остаются под давлением. Австралийский твердый коксующийся уголь, он подешевел, $170 за тонну. С учетом вводимых тарифов на рынке складываются ожидания мировой экономической рецессии, что оказывает существенное давление на цены на сырьевых рынках. Но, возможно, на арену как раз выйдет Индия с ее стремительно развивающейся экономикой, а там, может быть, и логистика будет совсем другой.
Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Александр Лукашенко заявил о возможности автопрома в России и Белоруссии достичь уровня «Мерседеса». При верном подходе это произойдет через 3-4 года. Нам надо усиливать свое импортозамещение, технологический суверенитет и прочее, прочее, говорит Лукашенко. У нас есть компетенции и школы, «Москвич», «Жигули» и так далее. Они неплохие начали делать автомобили. Основа у нас есть, говорит Лукашенко. Он заверил, что экономики России и Белоруссии выстояли под санкционным давлением, и двум странам нет смысла париться по поводу введения пошлин, который объявил лидер США Дональд Трамп. Ну, пошлины, справедливости ради, против России и Белоруссии Трамп не соблюдал, поэтому, в смысле, не вводил против России и Белоруссии никакие пошлины, поэтому здесь, в общем, это Россия не очень касается. Сейчас с нами будет на связи Алексей Аксенов. Он автомобильный эксперт. Алексей, здравствуйте. Алло.
Да.
Алексей, скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, реально, что российско-белорусский автопром сможет сравниться по качеству, по технологиям с такими брендами, как Mercedes? Ну, наверное, об этом говорит Александр Лукашенко, нет?
Ну, я не знаю, о чем он говорит конкретно. Но в теории, ну, по технологиям все возможно, все возможно. Только экономической целесообразности в этом нет. Потому что если мы посмотрим, ну, на мировую карту, да, автомобильных компаний, нет таких компаний, которые работают условно на, ну, пусть даже относительно крупный рынок, да, только на один. Ну, Мерседес, если мы сравним с Мерседесом, сколько он там, ну, больше 2 миллионов там в год машин продает по всему миру, ну, 2,5, только Мерседес один, да. В России у нас продано сколько в прошлом году? 1 800 000 или 1 300 000. И 50 тысяч в Белоруссии. Это всех моделей, да, которые у нас продаются. Ну, технологически, наверное, можно сесть, потратить кучу денег, сделать двигатель, платформу мультибрендовую, да, как сейчас они есть. Но дальше что с этим делать? Как это экономически отбивать? Мне не очень понятно.
Ну, то есть, имеет ли смысл тогда оценивать нынешние возможности российских и белорусских автопроизводителей, там, АвтоВАЗа, КамАЗа, МАЗа, на предмет хотя бы выйти на какой-то вот трек туда, туда к мечте вперед?
Нет, безусловно, улучшать качество можно и нужно, да и это на самом деле делается, если мы там сравниваем «Лады», ну, даже там 15-20 лет назад и сейчас, то качество улучшилось, это точно можно сказать. Но говорить о том, что мы их доведем до уровня «Мерседеса», ну, это как минимум странно, да и особо это не нужно. Есть свой ценовой... Ну, то есть машина будет стоить тогда, как «Мерседес», условно. А кому, кто ее тогда будет покупать? Ну, согласитесь, никто, потому что основной спрос на «Лады» именно потому, что это низкий ценовой сегмент. Ну, сейчас самый низкий ценовой сегмент. Хотя, да, мы знаем, что «Веста» сколько там, по 2 миллиона стоит и так далее. Ну, вот, ну, «Веста» за, соответственно, не знаю, там, 8 миллионов вряд ли будет приобретаться. Если мы вспомним 2001 год, «ГАЗ» тогда попробовал сделать, ну, максимально новый автомобиль, это была «Волга» 3111, у нее такой был очень необычный дизайн, кому-то нравился, кому-то не нравился, но он прям был вот иномаркой, иномаркой.
Так.
И там эта машина стоила там при цене обычной «Волги» стандартной, там в районе 4 тысяч долларов, она стоила там 14 тысяч долларов. Ну и, в общем-то, производство прекратилось. Никто «Волгу» за эти деньги, даже красивую, даже внутри салон современный, и, ну, все нюансы были относительно современные, кроме там ходовой части. Но, тем не менее, да, там никто ее, в общем, не покупал, машины там пошли, партии там 400 штук и разошлись по государственным учреждениям.
А если
а все потому, да. Что за эти же деньги можно было там «Opel» купить ниже классом, но «Opel». И люди покупали больше «Opel».
Ну, хорошо, тогда чисто рационально. А может ли интеграция двух стран ускорить развитие отрасли? Не говорим стремление к «Мерседесу», но говорим, с кем реально можно конкурировать.
Я сомневаюсь, что в Беларуси есть какие-то необыкновенные технологии, которые нет у нас там на «АвтоВАЗе», да, или на «УАЗе». Будем говорить, что все-таки это ну, максимально отечественные производители, да, «Москвич», естественно, мы не трогаем. Все прекрасно понимают, что за «Москвич» производится. Что касается автомобилей легковых, которые в Беларуси производятся, «Белджи», да, ну, так это «Джили», соответственно, да, так. Просто называется по-другому. Вот. А что касается «Мазов» там и «КамАЗов», то самые современные «Мазы» и «КамАЗы», за основу там были взяты импортные модели. А чисто наши «КамАЗы» и «Мазы» — это низкий ценовой сегмент, где, да, они хорошо держатся, но mm-hmm. его надо не упускать, как минимум, чтобы не отдавать там тем же китайцам. Это возможно, для этого нужно стараться, безусловно. И, ну, какая-то интеграция в грузовом строении может быть, в легковом я не вижу никаких, конечно, перспектив.
А нам имеет смысл, ну, продолжать, как бы работать над тем, чтобы сохранять именно гражданское автомобилестроение, ну, в смысле, легковое?
Пока экономически это выгодно, да, конечно, выгодно. Имеет смысл. Плюс, вот да, если мы сейчас говорим, ввели там, ну, допустим, сейчас мы фантазируем, ввели там какие-то вторичные, третичные санкции, да. И у нас уходят китайские производители, с чем мы останемся? Ну, будет у нас свое, потому как, в общем-то, современные «Лады», которые уже переделаны под, ну, где минимально используются западные комплектующие, да, угу. Хотя они все равно используются, вот, но мы их можем производить. Да, они достаточно простые, там примитивные, но тем не менее.
А как, кстати, вот другие страны, хорошо, китайцы и южные корейцы смогли создать такой конкурентоспособный автопром?
Ну, давайте посмотрим. Корейцы изначально, чтобы создать свой автопром, да. обложили страну пошлинами, я не помню сколько, не буду врать, ну, процентов 150. Соответственно, у них нельзя было завести практически, ну, экономически невыгодно никакой другой автомобиль. Это была государственная программа на государственном уровне. Соответственно, у них там в стране выпускались машины, там развивались. И после этого, то есть после достижения определенного уровня качества и развития, эти машины стали сначала как дешевые продаваться там в США, в Европе, потом в России, да, если мы вспомним Hyundai, какие у нас были там в начале 2000-х и там какие сейчас. Ну, несравнимо абсолютно. И после этого они стали выходить на рынки и уже зарабатывать, и постепенно стали открывать границы. Только так. Но опять же, еще раз, продукция должна быть конкурентоспособна на всех рынках. Ну или на большинстве рынков, скажем так. С Китаем mm-hmm. там немножечко проще. У них свой огромный рынок. Страна, в общем-то, недавно стала пересаживаться с велосипедов сначала на мотоциклы и мопеды, потом на автомобили. Но сколько населения Китая и какой там потенциал роста, мы тоже все прекрасно понимаем. Понятно. Сравнивать наши страны вместе с 9-миллионной Белоруссией, ну, сложно.
Спасибо большое, Алексей. Я вас благодарю. Алексей Аксенов был с нами, он автомобильный эксперт. 7373-948, это телефон прямого эфира. Главное здесь слово «возможность», говорит Дмитрий. Хорошо, как ею воспользоваться? Александр Григорьевич Лукашенко настаивает на том, что можно, в общем-то, сделать так, что даже приблизиться к «Мерседесу». А стоит ли, в принципе, себе задавать именно такие планки? Мы приблизимся к «Мерседесу», мы сделаем русско-белорусский «Мерседес», ну, что-нибудь такое. И вообще, каковы перспективы российского автомобильстроения? 7373-948, телефон прямого эфира. Ваши аргументы готовы выслушать. На эту тему. 7373-948. Перспективы российского автомобилестроения. И для вас, ну, как бы, что именно вы бы назвали ключевой проблемой, которая мешает и не позволяет выбраться вот на эту принципиально новую дорожку, которая приведет к успеху что Россию, что Белоруссию, ну, хорошо, российско-белорусскую, например, вот эту дорожку, которая приведет к успеху автомобилестроения. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
Меня зовут Кирилл, Москва. У нас проблема автомобилестроения, что мы все можем сделать, в принципе, в нашей стране. Ага. Вопрос в том, что у нас даже деньги есть и руки есть. Вопрос в том, что есть ли интерес государства в этом. И второй момент, что нам мешает, если мы свой, например, автопром не можем развивать или там построить какую-то машину, ну, купите вы лицензию, как это делают другие страны, там, купите старый Мерседес, не знаю, там, 124.
Разберите его до детальки, его. Да?
Ага. Да, не то, что разберите, официально купите его, и вы будете его собирать здесь, это будет наша машина, и просто она будет там 20-летней давности, но люди ее будут покупать, она будет надежная, проверенная, и с удовольствием мы будем там еще допиливать какие-то свои машины. А зачем это какой-то фальш в глаза пускать, что мы выпускаем «Москвич» или там выпускаем нашу «Ладу», которая собрана 50%, или президентский кортеж, который сделан из «Роллс-Ройса». Ну, это же глупо, и там всем рассказывают, что это наша машина. Ну, скажи.
Понятно, спасибо. Спасибо большое. Надо дороги для машин сначала построить. Русский инженер, ну что вы спрашиваете? Ну, говорите, вы давно вообще за пределы Москвы-то выезжали? Дороги уже много где построены. Много где построены дороги. А главное сказать, делать так, на грузовике МАЗы зачетные, особенно ракетовозы. Такие машины, да. Мы с вами говорим про гражданское, про легковое автомобилестроение. То есть есть ощущение, что, конечно, МАЗы и КАМАЗы, они занимают свое почетное место в сегменте вот, грузовых больших автомобилей, промышленных автомобилей. Мы же говорим про обычные машины. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Ну, прежде всего, надо привести соответствие цен.
Да.
Качественно. Вот почему буквально на голом месте, допустим, Нива вдруг стала такой дорогой, оставшись...
Комплектация, той инфляция, запчасти.
Поэтому это не будет никак стимулировать ничего.
Ну, а люди-то покупают, понимаете? Хорошо, а как можно делать машину дешевле, ну, не знаю, себестоимости или как? Или вы считаете, что просто у АвтоВАЗа очень желание большой маржи, и поэтому там все заложено? У нас еще утильсбор есть. Спорный инструмент, но он есть. Еще там что-то есть. Понятно, что если за границу поехать, там машину можно сильно подешевле найти. Вот. Но мы-то говорим о том, что как развивать автопром здесь, в Российской Федерации. Или это карго-культ уже. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Всем пожалуйста.
Хорошего дня.
Спасибо.
Знаете... Дело все в том, что чтобы построить современный автомобиль,
нужно сделать?
Нужно гибкое производство. Я бы так сказал, нужно современные роботы.
Современные
технологии, если мы хотим современный автомобиль. Вы знаете, как-то я в вашей передаче разговаривал с Бу Андерсоном.
Ага.
Помнишь, такой директор?
Конечно, был? Конечно, да.
Такой великий швед, да? Я у него спрашиваю, Бу Андерсон, а почему мы строите автомобиль вчерашнего дня? Почему все мы на 13 колесах ездим? А он мне в ответ, вы знаете, ну как бы должна селекционность какая-то быть, машина должна пройти. Да я это в МАМИ учил. Я это без него знаю.
Так.
Китайцы как сделали?
Как?
Посмотрите на машины, которые мы сейчас на дороге на нашей не увидим, это Great Wall. Они просто скрестили что-то Toyota с Mitsubishi вместе.
Ну, что-то получилось у них.
Просто, знаете, что они еще сделали?
Что?
Как они допинули рынок. Они утончили металл. Они сейчас утонченный металл у них.
А, утонченный металл у них. А, в смысле, и тоньше он. Не в смысле какой-то очень изящный, а в смысле тонкий. Но, видите, каждый крутится как может. Вот. Но вопрос все равно остается открытым.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Михаил Дегтярев высказался за возвращение продажи пива на стадионах. Это принесет дополнительные средства для развития спорта в стране. Это часть зрелища, заявил министр спорта. Это не имеет отношения к здоровому образу жизни, к спорту. Это культура боления, сказал Дегтярев и добавил, что люди, которые приходят на стадион, они не спортсмены, они болельщики. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году на стадионах разрешали продавать пиво. Атмосфера была хорошая, инцидентов не было, говорит Дегтярев. А ради чего тогда все боролись? За отсутствие алкоголя, за отсутствие рекламы алкоголя. Дмитрий Свищев с нами, первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
А есть ли прямая связь между рекламой пива и развитием спорта?
Ну, мы сейчас говорим не о рекламе пива, а о продаже пива, чтобы мы вернули на стадион.
Давайте продажи, да.
Да, продажи пива. Ну, во-первых, давайте немножко из истории. В 2019 году я, как один из авторов законопроекта, внес в Госдуму, и Госдума поддержала в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах. И болельщики действительно восприняли это как позитивную новость, потому что пиво – это, скажем так, неотъемлемая часть культуры футбола, хоккея, многих видов спорта. Но дальнейшая история произошла, к сожалению, такая, что с 2019 года, как мы проект в первом чтении приняли, второе, третье чтение мы не можем пройти, потому что изначально у нас были вопросы технического характера с правоохранительными структурами, которые высказывали опасения по возможности продажи. Они сняты на сегодняшний день. И у нас осталось Министерство здравоохранения, которое почему-то считает, что продажа пива на стадионах влечет за собой алкоголизацию общества. Здесь я, конечно, не согласен полностью с коллегами, потому что, ну, обратите внимание, причем здесь спортивные стадионы, пиво, продажа и алкоголизация общества. Если посмотреть глубже, то обратите внимание, театры. В театрах, в фойе, в ресторанах, в кафе мы можем купить и шампанское, и коньячок, и все, что, и бутербродики, конечно же, так, закуска. Вот. Если мы берем те же стадионы, но когда на них проходят концерты, с многотысячной, десятки тысяч приходят туда зрителей, и там разрешено все. Но на футбол, к сожалению, почему-то считают, наверное, что наши болельщики неблагонадежные, я не знаю, или там напиваются до чертиков, то почему-то...
Дмитрий вот коллеги, Александрович, а помните, лет, наверное, 20 назад стадионы в Москве? Конная полиция, дымовые шашки, алкоголь, слабый, но все-таки алкоголь, разгоряченные люди. И здесь, наверное, просто решили перестраховку сделать, когда отменяли эту продажу.
Ведь проблемы отменили-то по другой причине. Это был известный случай, когда фан-зона на Манежной площади, это даже не стадион, и когда пошли беспорядки, и именно после этого было отменили продажу пива на стадионах. Но тогда, согласитесь, тогда были другие времена. Стадионы
были... Да люди те же
были...
самые.
Нет, неправда. Неправда. Смотрите, стадионы были не оборудованы. Безопасности не было никакой. Сейчас на каждом стадионе у нас есть система распознавания лиц. У нас серьезнейшие меры безопасности. У нас... Поэтому я считаю, что не доверять нашим спортсменам,
нашим болельщикам,
и спортсменам в том числе, и болельщикам, конечно, я считаю несправедливо. И вы, кстати, в подводке, когда рассказывали о том, что на чемпионате мира было разрешено продавать пиво, не было ни одного случая зарегистрировано нарушение по причине как раз употребления пива.
А вы когда-нибудь сталкивались с английскими болельщиками?
Слушайте, но мы с вами свидетели...
Нет, вообще, реально, реально, не на чемпионате мира по футболу, это исключение. Вообще, когда-нибудь их встречали? Ну, то есть, как бы, это другие люди, это другие какие-то люди, которые вот настолько себя развязно ведут и, будучи в алкогольном опьянении, на матче. То есть, это как бы, ну, разная история. Российские болельщики и английские болельщики. Это культура,
это разная,
да?
История. Разная культура. И вот вы посмотрите, там не надо ходить даже на стадионы в Англии. Я вот был в Англии.
Да.
Давно, к сожалению, да, а может, к счастью. К счастью, давно не было.
Важная оговорка, Дмитрий Александрович, да.
Нет, не оговорка, я к счастью, к сожалению. Вот. Я люблю путешествовать по миру, но в последние года мы с вами уже не путешествуем. Вот. Ну, сейчас точно.
Так, кого вот, как? Так, ну продолжайте, да, пожалуйста.
Так вот, проблема какая? Там не надо ходить на стадионы, понимаете? Пройдитесь по улицам, и вы увидите, что тут пабы, настоящие пабы. Они, эти ребята, у них тормозов-то нет вообще. Вот, поэтому оттуда выползают и выносят. Вот, я не знаю, почему там они считают, что Россия такая сильно пьющая страна. Мы далеко не самые пьющие. И у нас, поверьте мне, если кто-то хочет из болельщиков напиться, ему не надо идти на стадион. Он зайдет в ларек, он зайдет в бар, спортивный бар, на крайний случай, если у него нет денег, он дома возьмет литровую бутылку пива, чипсов, раки, я не знаю, воблу, и ему будет нормально. Угу. На стадион приходит за другим, на стадион приходит за эмоциями.
А то есть я правильно понимаю, Дмитрий Александрович, у нас просто мало времени, я правильно понимаю, то те решения, которые были приняты в целях ограничения продажи пива на стадионах, практика показала, что это что, не принесло пользу, не принесло вреда, никак вообще не отразилось, и поэтому нужно возвращать продажу? Вот если вот проследить по этому
промежутку. Для чего нужно вернуть продажу пива на стадионах?
Да.
Смотрите, у нас ушли самые главные рекламодатели, у нас ушли спонсоры, у нас ушли крупнейшие мировые бренды. Сейчас для того, чтобы клубам и стадионам выживать, им нужно искать дополнительные источники финансирования. Сейчас эту роль пытаются занять букмекеры, вот, но это все равно недостаточно. Поэтому вернуть пиво на стадион – это как раз поддержка, материальная поддержка спортивных клубов, детских школ и самого стадиона.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Я вас благодарю. Дмитрий Свищев был с нами, первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту. 7373-248, телефон прямого эфира. Ну, давайте, давайте с вами обсуждать. Я помню даже этот день, когда мы с вами обсуждали тему запрета продажи пива на стадионах. Потом я помню тему, как обсуждали послабление на время чемпионата мира по футболу, ну, чтобы там звучало что-то такое, чтобы нас какими-то дикими не подумали, что мы какие-то дикие и всех ограничиваем. И сами себя ограничиваем. Как же так? Люди-то поедут, в конце концов, отдохнуть хотят. И вот прошло еще сколько со времен чемпионата мира? Еще 7 лет. И вот, по сути, мы что, возвращаемся туда, откуда мы шли, или как? 7-3, 7-3, 9-4-8. Так, пытаются выживать, говорит Марина. На центральных трибунах не только пиво продается, коньячок и водочка за воротами, только безалкогольное. В алкогольном опьянении на стадион не пускают, говорит отец Борис. Еще так, зачем нужен футбол? Нам нужны инженеры сейчас, говорит Лена. Да все нужны, Лена, ну правда. Ну что, если нам нужны инженеры, значит, никто не должен играть в футбол. Ну, тоже зачем это? Здравствуйте. Нету хлеба, ешьте пирожные. У меня вот ваше выражение. Пожалуйста.
Поможем выживать миллионерам и футболистам.
Не завидуйте миллионерам-футболистам. Пожалуйста, 7373-948. Не про это. Мне нужны... О, придумала. Мне нужны болельщики, которые ходят на... стадионы, и вопрос, страдаете вы без пива на стадионе или не страдаете? Нужно вам подзаряжаться горячительным или не нужно? А еще интересный, кстати, момент. Вот у нас есть регионы, где прям практически сухие законы вводят. Там вот жесткое ограничение в продаже алкоголя в алкомаркетах. А вот если там есть стадион, то есть на стадионе в это время можно будет, а в алкомаркете нельзя? О, как интересно. Здравствуйте. Мне просто очень нравятся эти противоречия. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Например, если зимой ходить вот такое в холодное время, да, то, конечно, можно без пива. А так, если вот летом, конечно, кружку пенного с удовольствием, так, но многие ребята заряжаются до.
Многие заряжаются. Вот и мне кажется, конечно, что заряжаются. Я просто хорошо помню эти стадионы конец 90-х, начало нулевых годов. Но это прям такие места были, которые нужно было обходить стороной. Сейчас, допустим, есть там какие-то Face ID, есть какие-то камеры, есть еще кто-то. Но вот это ощущение конной полиции, которая чуть ли не с палками стояла, пытаясь выгрузить этих разгоряченных болельщиков, которые потом пытались выяснить отношения уже на улицах. И это, кстати, приводилось тогда в качестве аргумента, когда выступали за сокращение продажи пива на стадионах. Теперь говорят люди другие. Ну, интересно. 15 часов новости, продолжим.